Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Фэндом». Здесь мы говорим о фантастике и фантастах. В студии РГБМ с вами я, Евгений Харитонов. А моего собеседника представлю, несколькими секундами позже. Этот выпуск почти, скажем так, неожиданно мы решили посвятить Китаю. Разумеется, в контексте интересующей нас темы. И вот почему. Китай стремительно становится одной из главных столиц мировой научной фантастики. Тут и феноменальный успех книг Лю Цзиня, и, опять же, там в октябре 23 года главный конвент писателей-фантастов западного, скажем так, полушария, WorldCon, прошел не в США, а в городе Чэнду в Китае. Но есть еще одно немаловажное событие, интересующее нас. В конце года, в декабре, специальный отряд нашей фантастики в лице Сергея Лукьяненко и Дмитрия Байкалова посетили Китай. Поездка, как понимаю, оказалась во всех смыслах фантастической. Грех было бы не расспросить о ней участников. Разумеется, не только о поездке, но и о том, как и чем живет фантастика в Поднебесной. Со мной в студии мой старинный друг, с которым мы много лет вместе трудились в главном журнале фантастики России «Если», литературный кинокритик, редактор, писатель Дмитрий Байкалов. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Рассказывай, что это была за поездка. Начнем с этого.
Начну с того, что ты сказал в подводке. Мы поехали сначала в город Чэнду, потом в город Пекин, потом в город Шанхай. Это была поездка, в которой мы встречались с китайскими читателями, студентами, читали лекции в университетах, выступал в книжных магазинах, больше, конечно, Лукьяненко, которого там много издают, и, что-то я рассказывал про российскую фантастику, как лектор. Достаточно плотная была поездка, двухнедельная. Естественно, началась она с Чэнду. Чэнду сейчас становится столицей научной фантастики Китая. Дело в том, что они получили в свое время право на проведение WorldCon'а. WorldCon прошел, специально к WorldCon'у был создан парк научной фантастики. В середине парка огромное озеро, и на острове в этом озере построено огромное здание специально для WorldCon'а. Огромное такое здание с такой волнообразной крышей, многоуровневое. И в ноябре там прошел WorldCon. Мы, к сожалению, на него не попали по ряду политических обстоятельств. Было огромное количество приехало со всего мира в Чэнду посетителей WorldCon'а. Нам организаторы WorldCon'а устроили специальный ивент, специальный приезд, специальное приглашение.
Отдельный конвент.
Дело в том, что из русскую фантастику на этом расконе, WorldCon'е практически никто не представлял. Было только несколько человек из разных стран, причем не из России прилетали, а из разных стран.
То есть русскоязычные, в смысле.
Да. Соответственно, WorldCon закончился, вот это вот все огромное здание, которые специально к нему построили парк, полностью освободили. И будут в нем создавать музей фантастики. И, соответственно, первый наш визит был к руководству этого музея, в котором с нами общались на полном серьезе, как обустроить трапклин, то есть как создавать экспозицию, какая бы была бы русская экспозиция. Китайцы, они, конечно, ребята простые, сразу попросили у нас помочь.
То есть они хотят отдельную экспозицию, посвященную русской...
Да, они хотят эту экспозицию, они с нами ее обсуждали. Начали они с того, что они хотят один из спускаемых аппаратов у Роскосмоса получить для этого музея. Как-то мы сказали, что...
Не всадись в Юрия Лукьяненко.
Наверное, поможешь. Нет, на самом деле, кстати, самым первым экспонатом мы все-таки, у нас была с собой книжка, изданная по итогам литературной мастерской Сергея Лукьяненко, победитель в жанре научная фантастика. Там два текста, две повести. И так как был разговор о том, что в принципе неплохо бы наладить какие-нибудь связи более научные в смысле фантастики, Тем более Сергей Лукьяненко сделал и почетным профессором местного политеха.
Ну, это высшее заведение, высшее учебное, да?
Да, это высшее учебное заведение, это огромный, там огромный кампус. Я просто перевод не помню, как точно называется, что-то такое, науки и техники, там университет.
То есть он стал почетным профессором, да?
Да, он почетным профессором там стал, потому что у нас там была отдельная лекция, пришло огромное количество студентов, потом была экскурсия по всем их местам там. То есть все это потрясает, какие там библиотеки, какие там. И все это в провинции, провинция Сычуань, город Чэнду, маленькая китайская деревенька на 22 миллиона жителей. В общем-то, да, да, ее всю проехать там от университета до университета надо ехать часа полтора по хайвею. В общем, китайцев, у них действительно сейчас бзик по научной фантастике. То есть, вот научный, вот музей вот этот будет, научный музей, вы можете забить в гугле фотографии, посмотреть, если есть виды сверху музей научной фантастики Чэнду, вы посмотрите какое-то потрясающее здание.
Да, я видел, это действительно потрясающее что-то.
То есть, внутри, мы были, оно внутри было полностью пустое, все вынесено, там дорабатывали косметику, что там американские фены немножечко покоцали.
Слушай, а вот я видел, ну, как вы с Сергеем выкладывали у себя в пабликах фотографии отчетные об этой поездке, я видел просто какое-то колоссальное количество читателей на встречах. Это, что называется, нагнали или действительно нас там читают?
Смотри, на самом деле... Вот все это началось в группе. У нас первая поездка была как раз в этот музей. Огромное пустующее здание. Нас долго водили, подвели директору. То есть у нас
был пустующее.
Они все вынули оттуда, они доводят отделку немножко. То есть вообще ничего.
То есть музей еще только.
Там только огромное. Да, его только создают. Вот здание использовали под Волтком. Там единственное, в самом большом зале стоит огромная метров 6 высотой робособака. То ли настоящая, то ли макет, под ней там можно пройти, побегать. И все, дальше пусто. И вроде поводили пустое здание, там приехал местный глава, местная глава муниципалитета приехала специально, вот что вот русские люди приехали на нашу там, ну, муниципальное управление, я думаю, там миллионов на 6 жителей, маленькая муниципальная район этот. И вот нас заводят, потом вводят, рассказывают, потом какой-то был круглый стол с писателями китайскими, с деятелями вот фэндома, с руководителями организатора Волкон, там, с главным редактором журнала «Мир фантастики» сычуанского, с писателями несколькими местными. Ну, поговорили, обсудили, какая могла бы быть экспозиция, то есть, ну, понятно, там дали каких-то банальных советов, мы достаточно, не думаю, что мы что-то такое супер оригинальное им предложили. Тем не менее, предложили проводить им всякие вот литературные учебы, типа наших литмастерских, в связи с тем мы подарили книжку по итогам литмастерской директору музея. Ну и потом вдруг мы там идем, нас, вот еще давайте зайдем в такую комнату. Они провокаторы и самое. Мы зашли, а там сидит человек 300 школьников в этой бордовой форме. Они как Зарут Нихао, что мы, я не знаю, я чуть...
Мы в эфире.
Да, мы в эфире. Меня попросили рассказать про журналы фантастики в российские школьникам. Ну, Лукьяненко хорошо издается, его там знают, и у него книжки выходят довольно много.
Он там много, популярен?
Много. Он там популярен, я расскажу это. То есть они задавали вопросы, явно подготовленные заранее, явно вставали там девочки-мальчики, задавали вопросы, переводчики переводились, я отвечал, там все было достаточно банально, все на экране крутились, его книжки на огромном экране за ним. Но потом, как они все рванули за подписями, то есть очередь, я выкладывал
фотку,
очередь там выстроилась там, во все 300 человек.
Да,
и последние дети, у которых не было книжек и листочков, они распечатывали шоколадки и на внутренней поверхности этих самых фантиков от шоколада.
Хорошо, хоть не на самом шоколаде.
Ну, мы вначале подумали, да, нагнали. Да, на следующий день была встреча в центральном книжном магазине Чэнду. Там уже действительно пришлось работать, там поработать, порассказать про фантастику. Про фантастику у них там очень странно, у них очень большие книжные магазины, очень интересные, там очень много народу. Бывают очень странные, например, мы были в книжном магазине, который одновременно коптит сычуанскую колбасу. То есть у них там книги и развешана колбаса, которая прокопченная.
Запахи, которые бумагу же видают.
Они, у них такой дворик есть, здесь все развешано, бумага внутри. Вот туда пришла, ну... Огромная толпа, тоже, ну, человек 400, наверное, которые сидели, которые пришли сами, никто их не заманил.
А возраст какой? То есть подростки?
Больше студентов, мы были взрослые, были взрослые. Было какое-то количество детей, но дети в основном там бегали, просто брали комикс. Они за время встречи, очень они классные дети, они устроились на первое это самое. Они приносили из магазина пачками комиксы и всех читали, уносили обратно во время встречи. То есть как бы на халяву сидели, на халяву, видимо, так не дают. Ну, опять же, были вопросы, были... Ну, переводчики у нас были неплохие, на самом деле вопросы были интересные, конечно же, в основном Сергею Пардозор, но про реально я чувствую у них вот огромный интерес к нашей научной фантастике. Именно научным. Меня спрашивали, есть современные, что у нас делается современное. Вот у нас есть современное, у нас есть Люсицин. А вот у вас, да, вот на самом деле, когда я пытался, например, рассказать про то, как у нас там отношения с китайской фантастикой, да, как-то им не очень. Я пытался сказать, вот у нас там в 50-е годы мне очень много подарили местные фэны книжек и переводов 50-х, 60-х годов наших как раз фантастов 50-х, 60-х годов. Гонцовского, там Казанцева, Беляева, сборники наши переводились. Значит, когда я пытался там, говорит, вот у нас там довольно тоже издавали, вот издавали Лао Ше. Ну, Лао Ше такая фигура там у них странная, ну, понятно, что его, история его смерти тоже такая странная, он был забит хулибинами и официально утопился сам, а неофициально как... Как-то вот все это так, когда я пытался говорить, что ребята, вот сейчас в России жутко, очень серьезной популярностью набирает ваш жанр уся китайская, это самое, им опять же это очень интересно, это вот их наша мифология, это фэнтези, а вот что у вас научная фантастика, что у нас, вот у нас есть Люси Син.
Вот слушай, я вот здесь вот сделаю паузу, просто очень важный момент, вот ты раньше сказал, что, и вот сейчас это подтверждаешь, что сейчас в Китае молодежь сильно повернута именно на научный фантастики, плюс вот ты привез нам в библиотеку несколько журналов и сказал, что вот в каждом университете, в учебном заведении есть ассоциация научной фантастики. С чем это связано? Вот вдруг вот такой всплеск, он был всегда или это именно вот современная история?
Всплеск начался в нулевых годах. Потому что, ну, есть такая история, не знаю, насколько она соответствует, ее рассказывал Нил Гейман, но я слышал из разных других источников о том, что китайцы снарядили своих эмиссаров в главные корпорации IT американские и проводили среди топов CDCO и прочих опросы, довольно такие мощные социологические опросы. И по результатам опросов практически выяснилось, что большинство топов IT-корпораций в детстве увлекались фантастикой. Ну, мы все знаем, что, так сказать, Китай многие-многие годы, в общем-то, занимался заимствованием. Конкретно хотя бы просто воровал технологии, просто копировал. Далее, китайцы решили на правительственном уровне, что они будут развивать научную фантастику, чтобы как раз...
Стимулировать.
Да, чтобы стимулировать научную мысль. И это реально, то есть создаются клубы, ну они называются ассоциации любителей фантастики при каждом университете. Есть ассоциация любителей фантастики. Они издают свои книги, журналы. То есть, как бы, на самом деле, они очень много вот переводят. Того же Лукьяненко, например. Ну, удивительно, например, из наших, опять же, они переводят фантастов. То есть издали Громова, вот ты же писал сам предисловие. Издали «Розу и черви» Ватулина. То есть вроде она на нашем рынке прошла не очень заметная вещь. То есть ее специалисты, то есть любители знают, а так, чтобы это широко было, нету. То есть «Островитянку» вроде как они там собирались делать, Яркалова. То есть они это дело мониторят и, естественно, переводят много американской фантастики. На этом уровне получился как бы такой всплеск интереса взаимокитайско-американский. То есть писатель Люци Синь, который сейчас считается, так сказать, лидером, там «Задача трех тел» всем известная, уже там два сериала и прочее. Он, в принципе, такой был, ну, среднего уровня известности в Китае. То есть, ну, кто читал этот текст, на самом деле, в общем-то, вот с точки зрения любителя фантастики, ну, на мой взгляд, это вот уровня там раннего Лема, да? Там астронавтов и так далее.
Ну, тексты, еще, да. Там, откровенно там. Его Франциса Карска натырил.
Ну, нет, ну то, что там, да, там сюжеты собраны, но все-таки у него такой гимн науки, это скорее не Карсак, а вот именно такой вот ранний научно-фантастический Лем уровня Магелланова облака, там «Голос неба» и прочее. И вдруг неожиданно этот текст, он выстрелил в Штатах. Благодаря нашему, так сказать, большому другу, которого мы с Женей печатали, я с ним переписывался, есть такой американский фантаст Кен Лю, который дальний родственник Люси Синя оказался. Он
перевел. Я напомню, Женя — это я.
Да, да, Евгений Харитонов, да. То есть он его перевел, он его продвигал по издательствам. Эта книга почему-то выстрелила в США. Видимо, за счет какой-то своей, ну, относительной новизны. Говорю, вот у нас это не так все ново. Хотя книжка достаточно значительная, интересная. Причем, на самом деле, могу сказать такую историю, что для американского издания книга была переформатирована. Поменены местами эпизоды. Дело в том, что вот начальные эпизоды книги, кто ее читал, там озверство Хуйнебинов. Очень такое серьезное все. Это в оригинальном китайском издании эти эпизоды подаются в качестве флешбеков, воспоминания главных героев где-то в середине, к концу книги. Американцы заставили вынести это в первые главы. То есть построить историю линейную, а не как она есть в оригинальном издании. То есть вот как раз вот это то, что вот про коммунистов, там про зверство и все такое. Видимо, американцам это тоже понравилось, такая солженичина некоторая. И книга загремела, собрал он американские, так сказать, и премии взял Люци Синь. То есть он такой вот, в Китае нашлись его, потом и уже, и соответственно, опять же, продвижение в Америке с обратным таким ходом продвинуло эту книгу в Китай, и они уже вот практически вознесли его там как живой классик. Мы пришли в Сычуаньском университете, есть помещение клуба любителей фантастики, ну это такое небольшое помещение, где-то 60 метров, и посередине там стоит голограмма Люци Синь. Прямо посередине этого зала, и всем машет рукой входящим.
Послушай, а вот то, что на государственном уровне, но вот у нас бы в стране, к сожалению, то есть у нас же как вот реакция, все, что идет от государства, сначала в людях вызывает некое как бы отторжение. Там вот этого эффекта отторжения не было, вот типа читайте научную фантастику.
Нет, это все вот дело.
Или это обоюдоинтересно.
Ну, вот. Ну, прикинь, то был бы у нас с тобой в университете, где мы там мы учились в разных вузах, отдельное помещение, где есть лазерные мечи, где есть голограммы, есть этот паровые голограммы тоже нам просто вот. И там собираются люди, обсуждают фантастику, там им читают курсы фантастики в университете. Приглашают вот всех людей, там, иностранцев. Они поддерживают возбуждение интереса к фантастике. Вот этих детей привели там. Я опять же не знаю, насколько их там строем вели или нет, но, ну, на мой взгляд, радость у них была искренняя. Как они там с нами. Ну, дети, они вообще всегда искренние. То есть они там все там с нами сфотографироваться, там все такое. Проверили, говорю, их там человек 400 сидело в зале. Издательства у них большинство издательств, ну, многие издательства, они у них полугосударственные. Оно, конечно, частный капитал, там,
и ну, несколько вот издательств. Ну, издательство научной фантастики, оно же вроде государственное вообще даже, да?
Есть. Ну, как, например, есть издательство, которое просто называется «Задача трех тел». Ну, в чьи просто, вот уже оно так и называется. «Задача трех тел», одно из ведущих сейчас фантастических издательств. Там вот сычуанское издательство, в котором мы были, оно называется «8 минут до солнца». Ну, просто 8 минут, но имеется в виду время полета луча света до солнца, до Земли, да. Поэтому они, то есть, списали с нами подкасты специальные, то есть, фэндом, там мощный, мощный, очень мощный фэндом. Причем такой вот наш старый, типа классического фэндома, такие вот дяденьки, которые собираются, обсуждают фантастику. Студенты тоже, у них отдельные, но вот есть именно ассоциации, везде создаются ассоциации, причем ассоциации поддерживаются, то тот же WorldCon, собственно, я это был, он был организован при господдержке, потому что на самом деле это достаточно серьезные финансовые затраты, потому что частная организация такое сделать не может, несмотря даже на то, что там приехало к ним там 20 тысяч человек, все равно, да, билетами ты постройку здания не отобьешь.
Ну, да, по сути, это аналог Евровидения, только от фантастики же история.
Всякие, то есть, как бы, лекция, опять же, была же лекция в Сычуаньском университете у нас, не только в Новочтехе. То есть Сычуань, да, становится Чэнду, столица Сычуань, она становится, они пытаются себя выбить как вот главного города фантастики, да. И на самом деле вот это видно, потому что город на самом деле довольно молодой, ну как бы там находится одна из самых больших в мире баз с пандами, а панды — это предмет культов. Мы познакомились с писателем-фантастом, дедушка такой, ему 80 лет, он пишет по 2 романа в год, он был главным редактором журнала «Мир фантастики», а сейчас главный заместитель главного редактора журнала, посвященного пандам. И он главный пропагандист панд, он очень любит Россию. И он писатель-фантаст. Реально человек 80 лет выдает 2 романа в год. Вот он такой пропагандист и движение панд, и движение и фантастики. И таких людей там достаточно много. Понятно, что есть фантасты в Пекине. И крупные издательства в основном, конечно, сосредоточены в Пекине.
А много вообще издательств в Китае, полностью специализирующихся на выпуске фантастики? Или они там по принципу, как наши
издательства, которые универсальные? Ну, вот эти вот самые, это вот самая задача трех тел и 8 минут, это специализирующиеся. Они довольно связаны, там довольно сложная система их взаимоотношений.
То есть издательства полностью ориентированы
только на выпуск фантастики. То есть они тоже самое, вот это 8 минут они издают ежегодно. Годный альманах типа нашего журнала, если в который включают, ну, такой вот по формату как раз книжка в мягком переплете, включают тексты из разных стран. В общем, заинтересовались, чтобы я тоже им подобрал для будущих альманахов именно наши научно-фантастические рассказы. Все строго, никакой фэнтези не интересует.
Может, это как-то и наших авторов стимулирует?
Очень хотят, космонавтов наших хотят получить. То есть они будут делать конвенты. Был у нас разговор, но опять вот затихли ребята. Но они хотят делать, опять же, в том же Чэнду, там ежегодный большой конвент фантастики, чтобы мы туда приезжали. Но они уже просили наших ученых, не только научных фантастов, ученых, космонавтов, чтобы привезти. Посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, что в ближайшем, который будет в июне, мы ничего не успеем организовать. Но на будущее все может быть. Может быть, наши делегации будут ездить туда и дальше.
А вот кроме Лукьяненко, узнавал, говорили ли они, какие еще наши авторы, ну, современные или прошлого, у них популярные?
Ну, они все знают вот стариков, да, Стругацких. Понятно, вон «Пикник на обочине», например, у них сейчас продается. Например, Стругацкий переводит почти всех. Но опять же, ну, у них почти все фантастика, да, научная, будем считать. То есть, понятно, наших там Казанцева помнят, там Беляева знают, да, помнят. Они, то есть, классику они вот... До разрыва отношений с Китаем очень активно советская фантастика, я говорил уже об этом, она была на китайском рынке. Потом, да, потом все стало хуже, хуже и хуже, и, естественно, пробили рынок, пробили, конечно, в основном Стругацкие уже там в нулевых 90-х годах, но многие наши издавались, тот же, по-моему, Первушин издавался, еще там, ну, Лукьяненко просто неоднократно, у него почти все либо переведено, либо куплено еще только его тексты. И реально они стоят на выкладке на главных витринах книжки. Не потому, что его встреча, а потому, что, в общем-то, его с большим удовольствием читают. Опять же, популярностью пользуются его именно научные, фантастические, там, «Звезды холодные игрушки», там,
я так понял, то
«Дозор»,
есть,
там, как-то так.
Фэнтези там в Китае
у них свои, не заходят. У них своей полно вот этих своего уся, они к ней привыкли.
Я хочу сказать, молодцы.
Да. То есть там еще, кроме уся, существует два или три жанра, названия которых.
А слушай, я не помню. Ты не интересовался, но говоришь, что в каждом университете есть там, ну, вот, как ассоциация фантастики, ну, клубы, клубы любителей фантастики. Да, да. И ты говоришь, да, вот они как бы в духе старых наших клубов, а не интересовался, чем они там занимаются. То есть это просто книжный клуб, где обсуждают там свежепрочитанное, или там что-то еще происходит, я не знаю, какие-то там семинары с молодыми авторами. Про исследования, вот
что-то. Естественно, у них там есть и аналоги элит-мастерских, где собираются, они пишут тексты. Естественно, там не только клуб любителей фантастики, мы все-таки живем в 21 веке, это не только книжная история, там есть и соответственно, и компьютерная история, и кино достаточно много. Я вот летел в самолете, несколько китайских фильмов посмотрел. Китай же достаточно закрытый рынок кинематографа, у них там разрешено иностранные фильмы показывать там что-то чуть ли не дюжину в год, и все, остальное должно быть собственного производства. И они довольно много производят и сказочного, и фантастики. Так, вот они планомерно, медленно движутся там и так далее. То есть они все, вот они, стало им там тяжело от бензиновых машин. То есть они продвигают, у них уже треть машин в городах электрические. Спокойно продвигают, потому что они сделали для этого стимуляцию не только, так сказать, экономическую, но и административную, да. Они взяли и электрическим машинам сказали, номер получаешь сразу. И сразу пошли электрические. То есть они вот такие вещи, они последнее время не сильно давят. Нет там у них это вот все коммунистическое, как это мы помним, там КГБ на каждом углу. Да, конечно, у нас был с нами переводчик, нас сопровождал, человек очень хорошо знающий русский, занимавшийся, так сказать, и, по-моему, погоны у него просвечивали сквозь пиджачок-то. Очень такой веселый дядька, хороший, добрый, везде с нами ездил, везде нас сопровождал, но мы с ним очень хорошо общались. И, в общем-то, хотели, конечно, спросить, в каком вы звании, но...
Но этикет.
Да, но этикет. Там, опять же, русской культуры, там, когда совершенно англоязычный пацан из издательства, который русского не знает и так далее, оказался фанатом группы Любэ. Знал их песни, то есть он на русском мне пытался петь песни группы Любэ, а я ему рассказывал про город Люберцы, откуда они взялись,
он был в Верстаче. С погонами.
Не-не, это был Верстаче в издательстве. То есть такие вот странные, у них есть такая вот немножко русофилия, у них вот именно такая бытовая у них есть.
Ну, тут еще как бы и некие как бы и давние традиции со времен там первой волны иммиграции, там белой, вот, когда через Шанхай.
Ну да, большая русская диаспора в Шанхае, много пришло, то самое.
Вот. А слушай, кстати, ну вот я понял, наших там сейчас переводят, это хорошо. То есть у нас. Рынок китайской фантастики, он же не ограничен только Лю Цзиньем.
Смотри, сейчас... у нас издали несколько сборников рассказов, но все это сборники, это не перевод с китайского, это перевод с английского, это сборники составлял наш любимый Кен Лю, они выходили в Штатах, и я с многими китайцами, которые были в этих сборниках, я познакомился. Кроме Лю Цзиньна перевели у нас как роман, у нас только вот в последнее время вышел этот Бао Шу, это продолжение, вольное продолжение, автор молодой парень, я с ним познакомился, тоже обсуждали это дело, значит, вот его выходил тоже, тиражи там небольшие, ну как-то 2-3 тысячи, ну в принципе для нас сейчас, для переводной фантастики это довольно нормально.
А у них средние тиражи фантастики?
Они не пишут.
Не пишут, да?
Они не пишут, но я подозреваю, что большие.
Ну, страна большая.
Да, страна большая, людей много, поэтому, ну, как не принято писать у них, но я так думаю, что все у них в этом смысле хорошо.
Но это хорошо, что есть интерес, ну, то есть и к нашей стране, и к нашей фантастике. Это радует. И, конечно же, то есть радует и вдохновляет, как мне кажется, вот их опыт в плане собственно, продвижение научной фантастики, это как раз вот о чем мы много раз говорили, то, чего нам не хватает сейчас очень сильно, не потому, что мы любим научную фантастику, а потому, что научная фантастика действительно стимулирует, как мне кажется, научное мышление, научное воображение.
Совершенно необходимо, чтобы Россия продвигалась научным. Если Россия хочет продвигаться на науки и технологий, необходимо развитие и помощь в развитии научной фантастики. Очень мало сейчас в России. Вот меня все время китайцы спрашивали, какое состояние российской фантастики, научной фантастики. И меня было затруднительно ответить. Ну, перечислите, пожалуйста, вот авторов, которые сейчас пишут научную фантастику. Mm-hmm. Опять же, все это ограничивалось там полудюжиной фамилий, да? Они мне просто сочувствовали. Ребят, ну вот...
Да, и при этом эта полудюжная фамилия, в общем-то, по большому счету, известна в круге ценителей.
Да?
То есть не имеют статуса бестселлеристов, грубо говоря.
Ну, Сергей Васильевич, не обижай.
Нет. Я остальные Сергей Васильевич и полдюжины.
Да. Так что, в общем, я надеюсь, что у нас эта история сломается. Ну, мы же, и ты знаешь, и я, мы пытаемся это дело всяческими странами, пока не очень государственно ориентированными, потому что государство на это мало что выделяет, методами пытаться все-таки возрождать научную фантастику. Но это достаточно сложный и объемный процесс, я бы сказал. Вот наши литмастерские тоже, опять же, группы научной фантастики не самые сильные из того, что вот присылают на литмастерские, ученики учатся, то есть набираются тексты не всегда достаточно качественные. Кто-то пишет фантастику, но... Знаете, надо быть ученым и надо быть фантастом. У нас такого мало, потому что науку у нас убили в 90-е. Да, и, в общем-то, фантастику немножечко добили.
Конечно, не хотелось бы завершать выпуск на такой унылой ноте.
Нет, мы ее возродим.
Да, мы ее возродим. Друзья, читайте научную фантастику, не только современную, но и прошлого. В советские годы выходило огромное количество прекрасных научно-фантастических книг, которые многие из которых не устарели и поныне. Я вот, например, на днях вдруг ни с того ни с сего взял и перечитал «Час быка» и вдруг понял, что это действительно великий роман. Как я уже сказал, читайте научную фантастику, мечтайте. Это был выпуск подкаста «Фэндом. Диалоги о фантастике и фантастах». И сегодня со мной в студии был замечательнейший человек Дмитрий Николаевич Байкалов. До новых встреч!